Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для атеистов, вот для вопросов атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Просто прекрасно, что вы атеист. Это просто замечательно. Если вы не атеист, а вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать всегда. С сомнениями, какими-то колебаниями, трудностями всегда полезно делиться, всегда полезно обсуждать их, всегда полезно, по крайней мере, четко формулировать для себя, в чем я сомневаюсь, в чем я вижу проблему, что меня запинает. И вопросы можно задавать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте teos.media, и я их увижу. Можно оставлять их в комментариях, в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Так, и вот у нас уже вопросы есть, но перед тем, как я начну на них отвечать, я хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир благодаря тем, кто нас поддерживает, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим благодаря вам, мы вам очень благодарны, спасибо вам большое. Как поддержать нашу передачу? Вы увидите нашу станцию, вы увидите на нашем сайте teos.media, там будет такая довольно заметная кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, тоже это легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая ссылка, которую вам даст поисковик, она будет вести на страничку вот этой передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Знаете, как в разных программах пишут «купить разработчику чашку кофе». Ну вот, кофе не кофе, а мы продолжаем наше вещание благодаря людям, которые какие-то, пускай маленькие, пускай очень незначительные деньги нам посылают. Все это складывается в возможность продолжать наше служение. Итак, вот у нас вопросы есть. Андрей спрашивает, Христос после своего вознесения на небеса мог решить умереть или уснуть на 3 миллиарда лет? Как мы можем убедиться в том, что его существование имеет для нас значение? Можно ли добровольным пролитием жертвенной крови христиан сделать так, чтобы сумма углов плоского треугольника стала равна 181 градусу? Ну, два вопроса. Откуда мы знаем, что Христос воскрес и что Он жив сейчас? Мы это знаем из Священного Писания. Мы, например, читаем у апостола Павла, что Христос пребывает одесную Бога и ходатайствует за нас. И апостолы – это, собственно, люди, которых Христос уполномочил, которых Он отправил проповедовать Его послание. И если Христос нам сообщает через апостолов, что Он ходатайствует за нас, значит, Он это именно делает. Или, как Христос говорит в Евангелии, «Я иду приготовить вам место, а когда приду и приготовлю вам место, то приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Апостол говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом. То есть Христос пребывает сейчас на небесах, одесную Отца, Он ходатайствует за нас, Он уготовляет нам место, и мы знаем об этом из Божественного Откровения. Можно ли добровольным пролитием жертвенной крови христиан сделать так, чтобы сумма углов плоского треугольника стала равна 181 градусу? А зачем кровь при этом проливать? Это совершенно не нужно делать, потому что мы можем... Есть, знаете, такая геометрия Лобачевского. Например, на поверхности сферы довольно легко сделать так, что сумма углов треугольника будет равна 181 градусу. Другое дело, непонятно, а зачем это вообще нужно делать, и какой в этом был бы смысл, зачем это нужно. Давайте представим, что вы в компании нескольких сотен человек на днях встретили воскресшего Леонида Ильича Брежнева. Он предъявил очевидные, убедительные всем свидетелям доказательства своего воскресения из мертвых. Затем куда-то пропал. Вы рассказали бы об этом чудесном явлении всем, кому смогли и захотели рассказать. Какое это значение имеет для судеб мира? Понимаете, чудо, оно всегда предполагает определенный контекст. Воскресение Христова полагает печать божественного одобрения на то, что сказал и сделал Иисус. Иисус в Евангелии говорит совершенно удивительные вещи. Он говорит, что Он придет судить все народы в последний день. Он говорит, что Он посылает ангелов и пророков. Он говорит, что Он всегда, прежде создания мира, пребывал с Отцом. Он говорит, что Он дает там жизнь вечную. Он говорит, что Он принесет себя в жертву за грехи мира, воскреснет из мертвых. Это абсолютно неслыханное заявление. И воскресение Христова свидетельствует о том, что все это правда. Иисуса обвинили в богохульстве, поэтому обвинению распяли. И воскресив Христа из мертвых, Бог, Отец, свидетельствует о том, что Иисус прав, что все, что Он говорил, это истина, и что мы действительно можем положиться на Иисуса Христа как на Бога и Спасителя, как на подателя вечной жизни. Мы можем на Него возложить наше упование, мы можем довериться Ему, последовать за Ним. Воскресение также указывает на то, что Он жив сейчас. И мы сейчас можем войти с Ним в завет. Мы можем сейчас установить с Ним отношения. То есть воскресение – это не просто некое чудесное событие, которое просто выламывается за привычный нам ход вещей. Оно обладает определенным смыслом. Оно означает что-то. Оно означает, что Иисус действительно тот, за кого Он себя выдавал, действительно предвечный Сын Божий, ставший человеком ради нашего спасения, и действительно тот, к кому каждый из нас может обратиться прямо вот здесь и сейчас для того, чтобы обрести прощение грехов и вечную жизнь. Явление воскресшего Леонида Ильича Брежнева, оно не очень понятно, что бы оно могло означать. Ничего подобного, конечно, не произошло в действительности. Но если поставить такой мысленный эксперимент, где контекст? Что нам хочет сказать воскресший Леонид Ильич Брежнев? Что он хочет сказать, что это, не знаю, продолжайте строить коммунизм, дорогие товарищи? Или он хочет сказать, да, вот теперь я понимаю, что с коммунизмом мы лоханулись, не надо было с самого начала это делать? Никакого богословского смысла, никакой нагруженности в таком явлении бы не было. Поэтому я думаю, что тут сравнение просто не работает. Если подумать над этим сюжетом, я бы, оказавшись в такой ситуации, постарался бы не придавать значения происшедшему. Ведь коварный Брежнев, даже если он и правда воскрес из мертвых, поставил меня в смешное положение. По его коварной задумке – я должен, как идиот, рассказывать об этом пустяке и выглядеть в глазах окружающих юродивым. Также воскресший Иисус, явившись ученикам и отправившись их об этом рассказывать всему свету, зло пошутил над простофилями. Как вам сказать? Мы исходим из того, что единственный, кто мог воскресить Иисуса из мертвых, это Бог. Что это чудо, которое знаменует некий Божий акт, некое присутствие Бога. Никто, кроме Бога, мертвых не воскрешает и не может. Поэтому воскресение Иисуса Христа из мертвых – это знамение того, что в этом присутствует Бог. И Бог подтверждает то, что сделал Иисус. Бог все это одобрил. И мы верим, что Бог благ, и поэтому мы не ожидаем от Бога злых шуток. Мы исходим из того, что Бог благ, на него можно полагаться. Ну и какой смысл был бы, собственно, в шутке такого рода? Понимаете, ну представим себе, что нам явился бы воскресший Брежнев, мы бы поняли, что это Брежнев. Это бы в любом случае очень сильно поменяло наше мировоззрение, потому что кто его воскресил? Бог, инопланетяне, не знаю, технологии такие разработаны. Это бы полностью изменило бы нашу картину мира. И вот воскресение Христово, оно меняет нашу картину мира и меняет совершенно определенным образом. Так что вот Бог вмешался и воскресил Иисуса Христа из мертвых. Он засвидетельствовал, что Иисус действительно от Него, действительно Его посланник. Так, не могли бы вы объяснить, так человек оправдывается верою или делами, если христианские церкви учат нас только по-разному, можно ли говорить, что существует какая-то единая христианская вера? Можно. Понимаете, если мы разберемся, вот о чем мы говорим, когда мы говорим об оправдании верой. Потому что у людей часто возникает непонимание, что мы имеем в виду, когда мы говорим об оправдании только верой. Тут просто немножко разное использование терминологии. И в эпоху реформации просто велись очень такие острые споры, и из-за остроты этой полемики получилась некоторая, я бы даже сказал, путаница. Но как оправдывается человек перед Богом, как Бог приобретает оправдание на его суде, я бы сказал, что человек оправдывается, чтобы нам избежать путаницы, Иисусом Христом. То есть человек не оправдывается самой по себе своей верой. Человек не оправдывается перед Богом самими по себе своими деяниями. Человек не оправдывается перед Богом вообще чем бы то ни было своим. Это очень важно, что мы обретаем оправдание, мы обретаем спасение, жизнь вечную не в себе самих, не в каких бы то ни было своих деяниях. Не в своей вере, не в своих делах, ни в чем бы то ни было своем. Мы обретаем оправдание в Иисусе Христе. Мы оправданы перед Богом тем, что Христос за нас умер и воскрес. Вот принципиально важный момент, что когда люди слышат об оправдании верой или делами, они подразумевают, я оправдываюсь тем, что я согласился с тем, что Христос воскрес, или я оправдываюсь тем, что я там какие-то добрые дела делаю. Ни тем, ни другим ты не оправдываешься. Ты оправдываешься тем, что Христос за тебя умер и воскрес. Ты находишь оправдание не в себе, а в другом. Вот Священное Писание говорит о том, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Мы все провалились, мы все являемся грешниками. И какие-то скандальные такие безобразники, которые вот уж такие грешники, что прям мы видим, что они грешники. Они прямо у себя на лбу написали, что они большие грешники и ходят вообще на парадах, там трясут транспарантами. Мы грешники. Но не только они грешники, грешники еще и мы с вами. Мы все глубоко повреждены грехом, мы все находимся в глубоком и трагическом удалении от Бога. Апостол Павел говорит, все согрешили, лишены славы Божией, в том числе религиозные люди, он там пишет об иудеях, которые были носителями веры в единого истинного Бога. Но он говорит, все виноваты, все согрешили, и иудеи, и эллины, все. И он говорит, как мы получаем оправдание? Даром по богатству благодати его искупления во Христе Иисусе. Я грешник, я не могу оправдаться перед Богом своей жизнью, я не могу прийти к Богу и предъявить ему там длинный список моих добрых дел. Я, попытка оправдаться перед Богом, она всегда провальна. Вот своими личными делами. Потому что в ней присутствует ложный мотив. Я должен поступать из любви к Богу и ближнему. А если я, не знаю, там, допустим, я пожертвовал денег на какое-то благотворительное дело, и я это сделал для того, чтобы мне оправдаться, для того, чтобы мне набрать проходной балл, то у меня уже мотивация – это не любовь. У меня мотивация – купить себе теплое место. И тут, бац, я прихожу на тот свет и говорят: слушай, ты пожертвовал на доброе дело, там, не знаю, 20 тысяч. А вот если бы ты пожертвовал 20 500, ну, тогда бы ты проскочил, а так нет. Ну, главная проблема тут в том, что мотивация тогда добрых дел, она становится эгоистичной. Я хочу себе заработать царство. Я хочу себе, о себе позаботиться. А Писание говорит, что мы должны действовать из любви к Богу и к ближнему. И вот Христос дарует нам оправдание, потому что Он за нас умер. Вот все мои грехи искуплены крестной смертью Спасителя. Мне дарована Его праведность. Я принят Богом ради Иисуса Христа. Не ради себя самого, но только ради Иисуса Христа. На чем основана моя надежда? На то, что Христос за меня умер и воскрес. Ни в коем случае не на моей вере, не на моих делах, не на каких-то моих личных качествах или достижениях. То есть я принят Богом на основании того, что сделал Христос. Не на основании того, что сделал я. Это очень важный момент. Христос меня искупил. Не я сам себя искупил. Не я сам себя надеюсь искупить там когда-то в будущем. Христос искупил меня своей честной кровью. Как я это принимаю? Как это искупление делается моим? Через веру. Вот тут в дело вступает вера. Чем вера спасает? Почему она спасительна? Вера принимает то, что совершил Христос. Верой я принимаю благодеяние, которое мне Христос оказал. Вот пример, который я приводил. Представьте себе, что мы сидим в каком-нибудь помещении типа кинотеатра, и тут входит человек и говорит: я посланник от какого-то миллиардера, который хочет дать каждому из здесь сидящих по миллиону. И мы на него смотрим и говорим: что ты, шутки какие-то глупые шутишь, иди отсюда. Но некоторые из нас, особенно, наверное, люди, которые находятся в глубокой яме, у которых долги, которые попали в большие финансовые трудности, все-таки отзываются, приходят и забирают свой миллион, потому что они поверили. Не потому, что они большие молодцы, чем-то это заслужили и заработали, но потому, что им предложили дар, и они этот дар приняли в подарок. Не потому, что они это заслужили, заработали или как-то приобрели своими заслугами, но потому, что они это взяли в подарок. И вот вера – это как рука нищего, которая протянута за этим даром. Она сама по себе ничего не добывает. Она принимает тот дар, который приобрел для нас Христос. И вот, конечно, вера смотрит не на себя, не на свои дела. Она смотрит только на Иисуса Христа. Но что происходит дальше? Что вера принимает спасение, вера входит в новые отношения с Богом. Вера меняет человека радикально. Пророк Езекииль говорит, что я возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное, и сделаю так, что вы будете поступать по заповедям моим и в уставах моих будете ходить. Я не дословно, но смысл я передал. То есть Бог дает нам новое сердце. Христианство – это про новое сердце. Это принципиально важный момент. Христианин – это не человек, который подписался на какой-то набор правил. Христианин – это человек с новым сердцем. Я приведу пример. Вот у Господа были двое учеников – Симон Зелот и Матфей Мытарь. Кто такой Зелот? Зелот, слово «зелот» значит «ревнитель», то есть человек, который фанатично привержен иудейскому закону. И это слово также могло означать и означало иудейских партизан, которые с кинжалами нападали на римских оккупантов или на еврейских коллаборационистов, которые этим оккупантам служили. И Зелот – это такой яростный, ревностный человек, мы бы сказали, экстремист и террорист. С точки зрения римлян. Знаете, вот как я смотрел один из англоязычных переводов Нового Завета, и там очень как-то смешно римский чиновник спрашивает у Павла, так не тот ли ты человек, который вывел в пустыню 6 тысяч человек-террористов? Зелоты – это вот такие, с точки зрения римлян, террористы. Люди, которые готовы проливать кровь, которые готовы вести вооруженную борьбу. И если бы Матфей Мытарь попался Симону Зелоту где-то вот до встречи со Христом, то все могло бы кончиться для Матфея очень плохо. Он мог бы оттуда живым не уйти, потому что Матфей был мытарь. Он собирал подати и собирал их в пользу римских оккупантов. То есть он был коллаборационист, он был предатель своего народа. И, как правило, мытари, они же и себя не забывали. То есть они обирали людей не только в пользу оккупантов, но они еще свой карман набивали. И, видимо, для Матфея деньги были очень важны. Он их очень любил до своего обращения, потому что он пошел на такую позорную работу, он пошел на то, что все будут ненавидеть, для того, чтобы эти деньги иметь. И вот они пришли оба ко Христу. И Симон Зелот, он оставил вот это свой кинжал, он оставил это свое партизанство для того, чтобы быть со Христом. И Матфей оставил свои деньги для того, чтобы быть со Христом. Они умерли до прежней жизни. Они все это бросили. Им все это стало уже неинтересно, неважно, не нужно. И когда человек приходит ко Христу, он переживает подлинное обращение ко Христу. Бог дает ему новое сердце, новые интересы. Он совершенно по-другому уже видит мир. В Библии эта перемена в человеке описывается как новое рождение или даже новое сотворение, как Христос говорит, должно вам родиться свыше. Христианин получает новое сердце от Бога. У него новые интересы в жизни, он по-другому уже на вещи совершенно смотрит. Читал историю про какую-то знаменитую манекенщицу. Она была, в общем-то, в шоу-бизнесе, имела там большой успех, привлекательная артистичная женщина, которая умела себя подать, она во всем этом вращалась, и потом она пропала. И оказалось, что она жива-здорова, она просто обратилась к Богу, и то, что у нее было раньше, ей просто стало неинтересно, все это отвалилось, и все это стало ненужно, эти деньги, эти там толпы поклонников, она про все это забыла. И все это не нужно больше. И подлинное обращение, оно предполагает новое сердце, и это новое сердце любит Бога и ищет, как бы ему угодить. Мотивация становится другая. Человек уже ищет угодить Богу не для того, чтобы, как религиозный человек, он может стараться себя спасти, он может стараться набрать проходной балл. Но человек, которого искупил Христос, он понимает, что проходного балла он не набирает, и его искупил Христос, он не сам себя искупил. А человек, которого искупил Христос, он обращается ко Христу с горячим желанием исполнять его волю. Как апостол Павел пишет, мы ревностно стараемся быть ему угодными. Человек, которого Бог привел к себе, усыновил, он видит в Боге кого-то очень родного, очень близкого и очень любимого, кому он хочет угодить. Не для того, чтобы там отвертеться от наказания, не для того, чтобы получить награду, но потому что он его любит. Он ему глубоко, лично предан. Вот как бывают люди в миру, которые преданы какому-то, там, не знаю, политическому делу. И они идут на большие опасности, они очень много трудятся, они подвергаются всяким лишениям, потому что они хотят вот это дело продвинуть. Они его любят, они ему преданы. И вот христианин, он угождает Богу, потому что он ему предан. Он хочет сделать то, что Богу понравится, что Бог одобрит. И в этой ситуации, конечно, христианин творит добрые дела. Конечно, христианин старается быть угодным Богу. Конечно, он прилагает все усилия к тому, чтобы делать то, что Бог одобрит. Мотив просто для творения добрых дел, он другой. Человек с прежним, с ветхим, с каменным сердцем, он живет под законом. Он говорит, ну, я вот записался в верующие люди. Верующим людям нельзя того, другого, третьего, четвертого. И предписано вот делать еще что-то. И очень быстро, когда человек имеет дело с законом, человек научается его обходить. Это, знаете, как вот в отношениях с государством. Когда люди, с одной стороны, они повинуются государству, они против него не восстают, ну, себе дороже, они слушаются, но при возможности обходят. У всех стоит VPN. Все ходят туда, куда государство не хочет, чтобы они ходили. Но такой человек повинуется Богу из-под палки. А вот когда человек обретает новое сердце, он повинуется Богу из любви. И поэтому сам вопрос, так веру ли делами, он просто снимается, потому что если Христос тебя принял, искупил, ты теперь Его, ты теперь у Бога любимое чадо, ты с радостью думаешь о том, а что я могу сделать для того, чтобы порадовать Бога? А что я могу сделать такое, чтобы Бог меня одобрил, чтобы порадовал Его? И вот человек, который живет под законом, он на Бога смотрит со страхом и некоторой неприязнью. Бог – это тот, кто меня накажет за недостаточное усердие. Человек, который обратился, который обрел новое сердце, он уверен в Божьей любви, в Божьей милости, но он усердно, ревностно старается быть угодным Богу, потому что он его любит, потому что он понимает, что Бог есть абсолютное и вечное благо. И угождать ему – это самое радостное и хорошее, что только вообще может быть. То есть обращение, оно дает нам новое сердце, новое отношение с Богом. И мы живем, исходя из этого нового сердца и новых отношений. То есть мы уже живем, к сожалению, так оно бывает, что человек может быть религиозным, в том числе христиански религиозным, в том числе усердным прихожанином, и не иметь этого нового сердца, не пережить этого обращения. Но тут еще ничего не потеряно, конечно, пока человек жив, он всегда может обратиться. Он всегда может обрести это новое сердце. И Бог может дать ему это новое сердце, Бог может дать ему любовь к Богу и к ближнему, так что человек усердно и ревностно старается быть угодным Богу. Потому что он другой, потому что он изменился, потому что у него изменились его ценности, предпочтения, желания. Он хочет делать то, что будет хорошо и правильно в очах Бога, потому что он Бога любит. Он хочет быть участником в деле Божьем. Он хочет действенно проявлять любовь к ближним, потому что этого от него хочет Бог. И он видит в каждом ближнем то, что вот Бог его сотворил. Поэтому, когда мы понимаем, в чем состоит Евангелие, что Бог дает нам новую жизнь во Христе, тут само противопоставление верой или делами, оно снимается, потому что мы оправдываемся Иисусом Христом, больше никем. Мы принимаем это оправдание верой. И когда мы его принимаем, мы получаем новые отношения с Богом. И в этих новых отношениях мы ревностно стараемся быть ему угодными. Алиночка, вы как-то раз объясняли это, но я не совсем поняла. Один из аргументов в пользу отсутствия актуальной бесконечности звучит так. Невозможно достичь бесконечности, перефразируя. Если бы Вселенная существовала бесконечно много дней, мы никогда бы не достигли сегодняшнего дня, потому что это означало бы, что мы исчерпали бесконечность. Но бесконечность не может закончиться. В этом смысл понятия бесконечность. Ну почему? Разве мы не можем выбрать ту точку бесконечности, которая будет называться сегодня? А как мы попали в эту точку? Понимаете, тогда получается, что перед этой точкой, перед сегодня, у нас было бесконечное время, и мы это бесконечное время исчерпали. Ну вот представьте себе, что вот сегодня пятница, и перед этим было бесконечное число пятниц. И получается, что для того, чтобы приехать в сегодняшнюю пятницу, Вселенной нужно было исчерпать бесконечное количество пятниц. Бесконечность, она по определению неисчерпаема, и, следовательно, мы не могли, мы никогда бы не добрались до сегодняшнего дня. Если Бог необходимое, как истина вроде 2×2=4, почему мы можем, в принципе, представить мир, где это не так? Тогда они не необходимые. Является ли Бог, скажем, логически неизбежным? Я думаю, что да. Можем ли мы представить себе мир без Бога? Ну, мы можем представить себе множество логических несообразностей. Люди не мыслят логически. Знаете, я вот попробую привести пример. Например, свободная воля. Наиболее ясный такой пример, как мне кажется. Я читал толстую книжку нейрофизиолога Роберта Сапольски, где он доказывает, что свободной воли нет. И на людей нельзя возлагать ответственность за их поступки, потому что человеческие поступки детерминированы их мозгом. То, как мозг развивался, детерминировано генетикой и предыдущим опытом человека. Поэтому будет человек усердным, трудолюбивым, законопослушным, или он будет бандит и убийца, это не в его власти. Это, ну, вот так мозг вырос. И при этом он прилагает большие усилия к тому, чтобы убедить в этом своих читателей, осудить людей, которые думают иначе, и побудить людей действовать определенным образом. Но это логически абсурдно. Потому что если у меня нет свободной воли, чего вы от меня хотите? Не могу же я послушаться ваших увещеваний и начать поступать по-другому, если все мое поведение детерминировано, и у меня нет свободной воли. Тот же Сапольский может себе представить мир, где нет свободной воли. Он такой мир пытается описать. Но это не значит, что такой мир возможен. Он абсурден. Мы можем себе представлять абсурдные вещи. Мы можем у себя в голове укладывать что-то, что на самом деле неверно. Поэтому Бог обладает необходимым бытием. Но тут важно еще уточнить значение термина, потому что мы можем говорить о необходимости в разных смысловых оттенках. Обычно, когда говорят о том, что бытие Бога необходимо, его противопоставляют случайному. В философии случайное – это то, чего могло бы и не быть. Меня могло бы и не быть, если бы мои родители не встретились. Земли могло бы и не быть, и ее не было какое-то время назад. Вселенной могло бы и не быть, и ее не было какое-то время назад. То есть мы знаем, что Вселенная, она ограничена во времени. Таким образом, все, начиная от меня, кончая Вселенной, обладает случайным бытием в том плане, что это могло бы и не быть. И вот Бог – это тот, кто обладает необходимым бытием, он его не может не быть в том плане, что он является источником всего остального. Вот, поскольку любое случайное бытие нуждается в причине вне себя. Вот я не являюсь собственной причиной, я нуждаюсь в том, для того, чтобы существовать, не знаю, в браке моих родителей. Я нуждаюсь в существовании Земли, в тонкой настройке Вселенной, очень много в чем еще. Но при этом я не обладаю бытием в себе. И вот Вселенная даже, она не обладает бытием в себе, она нуждается в источнике бытия за своими пределами. И вот этот источник, он должен обладать необходимым бытием, потому что если у этого источника тоже случайное бытие, мы просто отодвигаем проблему на ступеньку назад, и все. В конце концов, мы должны упереться в некую первопричину, которая обладает необходимым бытием, и эта первопричина – Бог. Без имени. Как быть человеку гермафродиту? Возможно ведь, что внешне он будет похож на девочку, иметь половые органы, как у девочки, при этом иметь X, Y, Y хромосомы, например, с внутренними яичками. Читал как-то раз похожую историю. Человек только во взрослом возрасте узнал, что хромосомно он мальчик, однако всегда считался девочкой. Как быть в таком случае христианину гермафродиту? Жить в соответствии с преобладающими хромосомами – даже несмотря на то, что он до этого вообще так не жил. Ведь греховно мнить себя представителем другого пола. Гермафродизм – это очень редкая ситуация, и ее ни в коем случае не следует путать с трансгендеризмом. Трансгендеризм – это душевное расстройство, при котором человек, будучи никоим образом не гермафродитом, а человеком вполне определенного пола, он себя считает и объявляет лицом противоположного пола. И это тяжелое душевное расстройство, и это грех. Потому что вот человек себя приписывает противоположному полу, хотя это не так. Что касается врожденного гермафродизма, я подчеркну, это другое явление, это бывает очень редко, и человек, конечно, в этом не виноват никак, он этого не выбирал, действительно. Но тут нужно вникать, куда человек ближе, как ему естественно и легче жить. И вот тут, в этой ситуации, нужно учитывать различные факторы. Я еще раз подчеркну, эта ситуация очень редкая, и она не, это не трансгендеризм, это совершенно другое. И тут нужно рассматривать конкретную ситуацию, нужно вникать в то, кем он является, кем он себя переживает, кем он себя ощущает. И я еще вот третий и четвертый раз подчеркну, что это не похоже на ситуацию трансгендеризма, потому что трансгендер – это человек вполне себе определенного пола, это не гермафродит, который себя относит к противоположному полу, потому что он страдает душевным расстройством или потому что ему сломали мозг пропагандой, но эта ситуация другая. Истинный гермафродит – это человек, который в этой ситуации он не виноват, конечно же, и тут нужно уже входить в рассмотрение подробностей конкретного человека. Вот люди пишут о том, что они о нас молятся, и это очень хорошо, и большое вам спасибо. Что должно случиться, чтобы вы перестали верить, если факт доказательства способны изменить веру? Если ничего, почему это не рациональный фанатизм и догматизм тогда? Хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот, допустим, я объясняю вам, что существует такой город, как Мадрид. Я знаю о существовании города Мадрида на основании многочисленных свидетельств, которые я полагаю достоверными. Но я никогда не был в Мадриде, и, в принципе, если мне объяснить, что ты знаешь, все свидетельства о Мадриде сфальсифицированы. Не было такого города Мадрида, и сейчас нет. Все это подделка, все это и генерация, все это сфальсифицировано какими-то злодеями, и все это жульничество. Может быть, я поверю, что Мадрида и нет, и не было никогда. Вся эта Испания, ну вот это придумали какие-то хитрые фальсификаторы в каких-то своих хитрых целях. Ну, вот знаете, как Фоменко. Он же говорит, что не было никакого античного мира. Ну вот, можно ему поверить и сказать, да, ведь не было. Все свидетельства сфальсифицированы в средние века. Но если я был в этом Мадриде, если это часть не просто моих убеждений, это часть моего опыта. Меня будет очень трудно убедить, что Мадрида не было. Потому что я припоминаю, как я, да, я гулял по этому самому Мадриду, видел этих самых его жителей, мадридцев, слышал их испанскую речь. И таким образом спрашивать, что бы вас побудило признать, что нет никакого Мадрида, ну, в этом случае было бы бессмысленно. Я там был, я его знаю. И вот для человека, который уже обратился ко Христу, который знает Господа, есть внутреннее свидетельство Святого Духа. Святой апостол Павел говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть в истине Евангелия нас удостоверяет Святой Дух. Мы это знаем изнутри. При этом, конечно, я не могу ссылаться на свидетельство Святого Духа для того, чтобы убедить неверующих, у них такого опыта нету. Поэтому я могу апеллировать только к доказательствам такого внешнего порядка. Не к тому, что я знаю в своем сердце. Не к тому, что я переживаю как вот, личное богообщение. А к внешним доводам, к аргументам, которые указывают на то, что христианская вера истинна. Поэтому нам стоит просто рассмотреть аргументы действительно, и эти аргументы указывают на реальность, на истинность христианской веры. Что же касается меня, то, понимаете, я уже знаю, я уже вошел вот в это знание, у меня есть это внутреннее свидетельство Святого Духа. Ну, как вам сказать, вот представьте себе, что вам рассказывают, что есть такая очень замечательная во всех отношениях прекрасная женщина, и вот такие ее великие достоинства, она отличается умом, красотой, добронравием. Могло бы вас что-то убедить, что ну, нет такой женщины, ее придумали? Ну, конечно. Допустим, вам объяснили, что все это заговор с какой-то такой хитрой целью, нету такой женщины на самом деле. Но теперь представьте себе, что вы находитесь в другой ситуации, вы с ней состоите в браке, вы ее знаете лично, тогда вас нельзя будет убедить, что ее нет. Поэтому говорить о том, что что-то могло бы разрушить мою веру во Христа, ну, я думаю, на уровне, понимаете, вера, она существует все-таки на уровне еще знания Бога, не на уровне просто доводов. Но доводы в пользу веры есть. Когда мы предлагаем людям уверовать, мы же не говорим, что вы должны просто кинуться вслепую. Нет. Вот есть очень серьезные доводы в пользу христианской веры, разумные доводы, которые показывают, что христианская вера разумна, а материализм нет. И их следует рассмотреть. Уильяму Лейну Крейгу стоит доверять. В крайних дебатах он признал ошибку, что для самосознания боли нужна лобная кора. Библия не учебник по биологии, да? Когда изучите тему боли животных и повторять ложь. Уильям Лейн Крейг – это очень известный философ и христианский апологет. И тут доверять не значит, как вам сказать, видеть в нем пророка непогрешимого. Он совершенно не претендует на этот статус. Совершенно не претендует на то, что вот он возвещает непогрешимые истины. Он философ, он мыслит, он читает, он много знакомится с альтернативными точками зрения, и он поэтому может, ну, конечно, он может ошибаться, он живой человек. Я очень ценю Крейга как философа и апологета, но есть вещи, с которыми я у него не согласен, есть какие-то вот точки зрения, которые я не разделяю, и это абсолютно нормально. Он совершенно и не претендует на то, что он пророк. Поэтому рассматривать его как замечательного христианского философа, и я вообще вот все его новые там ответы на вопросы, я постоянно его слушаю, его подкасты, и с огромной пользой. Это очень много мне дало, это огромная польза для самообразования. Но он, собственно, и не претендует на какую-то непогрешимость. Поэтому, что он может ошибаться, он, собственно, никогда этого не отрицал. Вот люди выражают благодарность за эфир. Большое вам спасибо. Для нас это большая поддержка и утешение. Кого вы лично любите сильнее? Человека, убившего вашего родственника, или дьявола, источника всякого убийства? Если второго меньше, на каком основании, если не на произвольном? Не уверен, что я вас понял. Вообще-то, мои личные любви и нелюбви, они нам ничего не говорят о природе реальности. Вот если человек причинит мне какое-то личное зло, ну, я не знаю, там, как я на это отреагирую. Я человек не безупречный, я человек слабый, грешный. И вот моя личная реакция нам совершенно ничего не говорит о природе реальности. Она совершенно нам ничего не говорит о том, как нам следует поступать. Христианская жизнь – это когда мы видим истину. Мы видим догматическую, мы видим нравственную истину, и мы к ней движемся, мы рассматриваем ее как путеводную звезду, не самих себя ни в коем случае, не какие-то свои собственные переживания, чувства и эмоции. Поэтому тут от меня немножко даже ускользает смысл этого вопроса. Если есть внутренняя вера, обязательно ли ходить в церковь? Ну, понимаете, вера, она предполагает, что я хочу повиноваться Христу. Я ревностно стараюсь быть Ему угодным, я хочу сделать так, как Он от меня хочет. И Священное Писание говорит о том, что мы не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. То есть мы должны стараться угождать Богу, и вот Бог хочет от нас, чтобы мы нашу веру проявляли определенным образом. Крестились, присоединились к церкви, приступали к таинствам. И поэтому, когда есть вера, она должна нас приводить в церковь. Бывает ситуация обратная, когда у человека есть... Человек ходит в церковь, и вроде бы он церковный человек, но у него нет веры. Так бывает. Бывает, что человек церковный, и он не имеет личных отношений с Богом. Вот как в истории бывали разные явные тяжкие злодеи, которые в церковь ходили, тем не менее, как большие молодцы. Такое, увы, бывает. Но обратное неверно. Если у нас есть вера, то она должна на том или ином этапе приводить нас в церковь. Бывает, что да, человек уже обрел веру, до церкви еще не дошел. Бывает какой-то такой период ожидания, период, когда человек пока еще не пришел в церковь, но он уже верит в Христа. Но это именно такой промежуточный момент. Вот если вы поверили, вам не нужно как-то оставаться неопределенно долго вот в таком подвешенном состоянии, не входя ни в какую церковную общину. Все-таки вера во Христа, она должна проявляться в том, что мы слушаемся Его, мы делаем то, что Он нас просил делать. И Он нам сказал, что мы должны креститься, мы должны присоединиться к церкви, мы не должны оставлять собрание своего, мы должны пребывать в общении с другими христианами. Господь нам это сказал, и мы, поскольку мы верим и принимаем то, что Он высочайший авторитет во Вселенной, что мы можем и должны Его слушаться, ну вот мы делаем то, что Он нам сказал, мы присоединяемся к церкви. Но я вижу, что время нашего общения сегодняшнего уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы, это всегда очень интересно. Спасибо вам за ваши слова поддержки. Я не все их прочитал в эфире, но, тем не менее, мы их видим, мы за них благодарны. И будем уже с вами прощаться. Даст Бог до понедельника. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».